Радио Свобода «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьба беженцев в России, похищение таджиков, памяти лидера кубинской организации «Дамы в белом» и как россияне относятся к предвыборным обещаниям политических партий. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В ходе наших круглых столов о судьбе беженцев в России мы уже несколько раз упоминали случай похищения беженцев с улицы Москвы. Это гражданин Узбекистана и гражданин Таджикистана. Гражданин Узбекистана зовут Абдулхаков, и он неожиданно всплыл в Таджикистане. Почему стало возможным, что человека, исчезнувшего в Москве, вдруг заметили в СИЗО в совершенно другой стране? В беседе принимает участие руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Елена Рябинина и адвокат Надежда Ермолаева. Лена, есть ли какие-то особенности положения беженцев из Таджикистана в России? Какие-то характерные черты, которые выделяют их из всех других категорий, ищущих защиты в российском государстве?
Ира, в течение вот последних буквально 2-3 месяцев появились основания говорить, что да, есть. И эти особенности сводятся к тому, что таджикских беженцев, лиц, ищущих убежище, в первую очередь тех, кто освобожден из-под стражи во время экстрадиционной проверки и защищен решениями Европейского суда от принудительного возвращения в запрашивающее государство, то есть Таджикистан, похищают и вывозят в Таджикистан вне всяких правовых норм. Последнее похищение произошло в ночь с понедельника на вторник. Это коснулось Савридина Джураева, который провел под стражей 18 месяцев, предельно предусмотренный российским законодательством срок. Был освобожден в связи с тем, что его выдача, вступившая в силу постановление Генпрокуратуры о выдаче, не подлежала исполнению, потому что Европейский суд по правам человека приостановил его экстрадицию. Он получил временное убежище на территории Российской Федерации и российским законодательством защищен от принудительного возвращения в страну исхода. И вот он ехал на машине со своим приятелем, микроавтобус поджал их к бортику, он выскочил и убежал, его догнали. И мы не можем получить какой бы то ни было информации о его местонахождении. Есть все основания предполагать, что он похищен. И хорошо, если пока еще находится в России, но достаточно велика вероятность, что его уже успели вывести в Таджикистан.
Как разворачивались истории с предыдущими похищениями?
Предыдущими похищениями, что касается Мураджона Абдулхакова, о котором мы с вами неоднократно говорили, он все еще находится в Душанбе. И непонятно, предпринимают ли что-либо российские власти для того, чтобы исполнить указания суда о необходимости вернуть его в Россию. Никаких сведений об этом нет. А похищенный одновременно с ним Сухроб Джураев, который находится под следствием в Таджикистане по тем самым обвинениям, по которым таджикская сторона требовала его выдачи, вынужден был, как мне недавно сообщили, подписать якобы признание о том, что добровольно вернулся на родину, хотя для этого у него не было вообще никаких документов, позволяющих пересечь границу. Это абсолютно исключено, и сам этот факт свидетельствует о том, что такое якобы признание сделано им недобровольно.
По каким причинам люди в основном бегут из Таджикистана в Россию, и по каким обвинениям их потом таджикские власти пытаются вернуть в страну обратно?
В подавляющем большинстве случаев это обвинение в причастности к тем или иным запрещенным исламским организациям. Причем в некоторых случаях эти обвинения предъявлены людям, которые не являются столь уж ревностными мусульманами. Такое дело у нас сейчас тоже есть. Но человека, которого преследуют, по сути дела, за родство с одним из бывших лидеров объединенной таджикской оппозиции и за симпатии к оппозиционной нынешней таджикской партии «Ватандор», обвинили также в причастности к исламской запрещенной организации. Это наиболее характерная ситуация, и что касается подзащитного Надежды Ермолаева, о котором она будет говорить, здесь тоже характерный случай обвинения человека в причастности к запрещенной организации. А чем это обернулось, расскажет Надя.
Да, Надежда, я хотела вас попросить как раз рассказать о вашем подзащитном.
Я бы поправила не о моем подзащитном, а о моих подзащитных, потому что так сложилась судьба, что я защищаю и Фаруха Сидикова, и и его супругу Умеду Сидикову. Фарух Сидиков в 2006 году бежал из Таджикистана именно потому, что его там задерживали, оказывали на него всяческое давление в связи с обвинением в причастности к такой организации, как Хизбут-Тахрир. Это организация, которая запрещена в Таджикистане.
В Таджикистане с 2001, в России с 2003.
С 2003 года она запрещена и в нашей стране. Так вот, сбежав оттуда, он думал, что находится в безопасности здесь, перевел сюда свою семью. Тем не менее, 7 декабря 2010 года он был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. Его задержание происходило по законам жанра, по всем, с группой захвата и обыском в его доме и так далее. Впоследствии, когда он находился под стражей, на него оказывалось колоссальное давление со стороны Федеральной службы безопасности, прежде всего, что вылилось в итоге в задержание 19 мая его супруги Умеды Сидиковой по тем же самым обвинениям в причастности к той же самой организации. Задержали Умеду именно для того, чтобы оказать влияние на ее супруга. Сейчас Фарух обжалует решение о выдаче в Верховном суде. В отношении Умеды решение о выдаче еще не принято, и сейчас она находится в процедуре определения статуса беженца. От Фаруха, оказывая давление, добивались дачи показаний в рамках уголовного дела, которое расследуется здесь. Он должен был дать показания, которые оговорили бы других людей, утверждать о том, что кто-то из его товарищей, которых он даже он знал только мельком, хранили оружие и призывали к насилию.
Надежда, а чем занимались эти люди, чем занималась эта семья, что делал Фарух в Таджикистане?
В Таджикистане Фарух имел мебельный цех, свое маленькое производство. То есть, когда, например, наши власти утверждают, что люди бегут из Таджикистана исключительно по экономическим соображениям, то в некоторых случаях это оказывается не совсем правдой. Действительно, экономическая ситуация там тяжелая, но люди, многие находят себя и пытаются что-то делать. Вот в этом случае, в случае с Фарухом, это совершенно очевидно, что его побудило бежать из Таджикистана не экономическая ситуация, он там имел свое производство, в принципе, не бедствовал, а именно преследование религиозного характера. А здесь Фарух тоже нашел себя, он был плотником, занимался тоже мебельным производством, его супруга сидела дома с тремя детьми, у них трое детей, а потом, как после задержания Фаруха, она устроилась тоже подрабатывать швеей или что-то связанное с партнерским делом.
А где сейчас дети, что с ними?
Нам удалось предотвратить насильственный вывоз детей. После задержания Умеды дети были помещены в приют, и шел разговор о том, чтобы переправить их в Таджикистан под опеку государства, под опеку таджикских властей. Но для супругов это казалось бы совершенно неприемлемым, потому что в случае, если дети были в руках властей, это оказалось бы инструментом давления на них, притом очень действенным. Нам удалось предотвратить вот эту передачу от российских служб опеки в таджикское государство, и родственники сами оформили опеку над детьми, родственники Умеды, и сейчас дети находятся с семьей.
Лена, какие законы действуют в отношении детей? Какие методы защиты есть в таких случаях для детей беженцев, которые действительно, как правильно сказала Надежда, могут быть использованы в качестве рычага давления?
Беда-то в том, что эти законы, существующие на бумаге, не слишком действенны. И средства защиты детей, родители которых оказались вот под стражей и под угрозой экстрадиции на родину, этих средств защиты очень мало. Надежде действительно пришлось приложить очень-очень много усилий для того, чтобы преодолеть сопротивление даже российских органов опеки, которые в данном случае целиком и полностью оказались не на стороне детей, а на стороне, ну, прямо скажем, органов прокуратуры и ФСБ, которые стремились передать этих детей под опеку таджикских властей. А как бы их использовали таджикские власти, я полностью согласна с мнением Надежды. Это был бы инструмент давления на родителей и использовался бы для того, чтобы заставить родителей отказаться от защиты и при любых условиях, при любых рисках пыток согласиться на возвращение в Таджикистан, несмотря ни на что, потому что родительские чувства – это родительские чувства.
Еще один вопрос, Елена. Как в таких случаях действует Европейский суд? Я понимаю, что Хизбут-Тахрир – организация достаточно неоднозначная. И, например, в Англии, в Великобритании она не запрещена, в России запрещена, довольно во многих странах мира, по-моему, в Германии тоже запрещена. Что говорит закон по поводу принадлежности к организации, которая считается экстремистской? Почему я спрашиваю? Потому что никакого общего списка террористических организаций, который бы принимался как юридически обязательный, в мире не существует. Государство, демократический мир пользуется списком Государственного департамента США и части Евросоюза. Демократический же мир предпочитает не пользоваться списком ООН, потому что там просто все правительства вносят те организации, которые они считают экстремистскими, и поэтому список очень политизирован, там очень часто бывают представители оппозиции, а не представители террористических организаций. Так вот, на основании чего будет выноситься решение в таком случае Европейского суда?
В Европейский суд в самое близкое время, как только мы узнаем дату рассмотрения дела Фаруха Сидикова в Верховном суде, будет направлено обращение с просьбой приостановить его экстрадицию в случае, если постановление Генпрокуратуры о выдаче вступит в силу в связи с риском пыток. И Европейский суд, как он действовал всегда прежде в подобных случаях, и как мы очень надеемся, будет действовать и сейчас, будет рассматривать не хорошие или плохие взгляды заявителя, не обоснованные или необоснованные предъявленные ему обвинения. Европейский суд будет рассматривать вопрос с точки зрения наличия либо отсутствия риска того, что в Таджикистане Фарух Сидиков подвергнется запрещенному обращению, пыткам, жестокому, унижающему достоинство обращению. И мы очень надеемся, ну а результат узнаем позднее, что все-таки нам удастся получить в Европейском суде приостановку выдачи. А что же касается вообще отношения Европейского суда к организации Хизб ут-Тахрир, это очень интересный вопрос. Во-первых, я целиком и полностью согласна с вашей оценкой отношения к спискам террористических организаций в цивилизованном мире, но в настоящее время в Европейском суде ожидает уже рассмотрение по существу, по крайней мере, одно, реально их больше, жалоба, поданная именно в связи с обвинениями в причастности к этой организации. Вот мне Надя подсказывает, что этих жалоб на стадии ожидания решения уже три. И там как раз-таки в вопросах правительству России по коммуникации этих жалоб Европейский суд задал вопросы о том, было ли опубликовано, например, российское решение о запрете этой организации. Оно опубликовано не было, опубликовались только списки. О том, насколько причастность к этой организации подпадает или не подпадает в какие-то ограничения, имеющиеся в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и в конечном итоге соответствует ли преследование, уголовное преследование людей по обвинениям в причастности к этой организации или не соответствует нарушению права на свободу мысли, совести, вероисповедания.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня беседа из цикла «Судьба беженцев в России». Гости студии – руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и адвокат Надежда Ермолаева. Надежда, какие дела в связи с партией Хизб ут-Тахрир вы ведете сейчас в Европейском суде по правам человека?
Аргументы, которые мы там поднимали перед Европейским судом, это именно предполагаемое нарушение Российской Федерации право на свободу совести, вероисповедания, свободу выражения мнения в связи с осуждениями заявителей в обвинениях в причастности к Хизб ут-Тахрир. Одно из дел возникло в Чебоксарах. Группа молодых людей была задержана за то, что они хранили, изучали, читали литературу и так далее. Впоследствии они были осуждены, получили сроки от 4 до 6 лет лишения свободы. И другое дело, достаточно крупное, возникло оно в Казани. Там были осуждены 12 человек. Также получили различные сроки, начиная от условного осуждения, и максимальный срок, который мы приговорили людей, был 8 лет лишения свободы. Интересно также рассмотреть, что перед Европейским судом сейчас ожидает решение также и дело Хизб ут-Тахрир против Германии. И вот мы затронули тему о том, что организация запрещена еще и в Германии, и вот хотелось бы обратить на принципиальную разницу, как она запрещена в Российской Федерации, как она запрещена в Германии. В Германии Хизб ут-Тахрир запрещен именно в связи с антисемитскими высказываниями, идеями, которые присутствуют в их текстах. том, Хизбут-Тахрир запрещался в Германии судебным решением, и решение это было обжаловано сторонниками организации. Они дошли до Федерального конституционного суда немецкого, и только после этого получили возможность обратиться в Европейский суд. В России же решение о запрете принималось в так называемом режиме инкамера, в закрытом судебном заседании, то есть о запрете сторонники или просто люди, знакомые с этой идеологией, узнали уже постфактум. Возможности обжаловать это решение или представить свои доводы о нецелесообразности запрета они не получили. Таким образом, запрет вот этот не вписывался в демократический процесс, в отличие от немецкого. Тем не менее, в Германии сейчас тоже ожидает решение по вопросу Хизбут-Тахрира в Европейском суде.
Вера, я бы добавила два слова о возможностях и невозможностях обжалования. Когда было вынесено решение Верховного суда России о включении Хизбут-Тахрир в список террористических организаций, один из людей в городе Нижневартовск, Эдуард Хусаинов, который придерживался соответствующих идей, направил заявление председателю Верховного суда и в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить ему текст решения для его дальнейшего обжалования. Этот его абсолютно правовой шаг в данном контексте закончился возбуждением уголовного дела против него самого. К счастью, он отделался условным сроком, но, тем не менее, он был осужден, и этот условный срок ему, конечно, жизнь не украсил. То есть попытка человека использовать правовые методы спора с государством закончилась уголовным преследованием.
Спасибо, Лена. Надежда, вы сказали, что молодые люди читали литературу. А есть где-то список, какую именно литературу, чьи произведения нельзя читать легально, и какие именно произведения принадлежат к партийным произведениям партии Хизбут-Тахрир?
Такой список существует. И он пополняется периодически. Пополняется в связи с тем, что экстремистскую литературу у нас может признать только суд своим решением. И, соответственно, когда выносится судебное решение, данное произведение включается в список экстремистских материалов. Этот список публикуется на сайте Министерства юстиции. Он доступен. Что касается той литературы, которую читали, распространяли молодые люди, действительно, ну, вопрос о том, что распространяли они или нет, достаточно спорным. Они в основном изучали, там, между собой обсуждали. Распространение тоже очень такой размытый критерий. А вот часть вот этих книг, вот этой литературы попала в список экстремистских материалов уже после того, как они были задержаны с ней. То есть и здесь тоже вопрос остается открытый по отношению к осуждению их за то, что они читали. И на момент совершения, так скажем, деяния, эта литература не была еще в списке, а уже потом она туда попала, и тем не менее суд нашел их виновными.
При этом наказуемым является распространение, а не изучение. Если человек хранит дома литературу, которая ему нужна для личных нужд, и не занимается ее распространением, он не должен подлежать уголовной ответственности. Тем не менее, это часто становится основанием для возбуждения уголовных дел.
Ну, в любом случае, до того, как начинать читать, наверное, надо зайти на сайт Министерства юстиции и посмотреть, можно ли это делать. Лена, давайте мы вернемся к одному вопросу, с которого мы начали сегодняшний разговор. Мы говорили об особом, в кавычках, положении беженцев из Таджикистана в России. Вам удалось выяснить, почему настолько свободно действуют спецслужбы в отношении именно таджикских беженцев?
Почему в отношении именно таджикских? Нет. Не могу сказать, что у меня есть точные критерии, которые позволил бы ответить на этот вопрос. Но если несколько лет назад пальму первенства в таком очень сомнительном соревновании, безусловно, держали узбекские спецслужбы, сейчас они ее уступили, говорю с горькой иронией, таджикским. И вся эта возможность действия зарубежных спецслужб на территории России, свободного, безнаказанного и противозаконного, заложена в соглашениях, заключенных странами Шанхайской шестерки, где установлено, что представители региональной антитеррористической структуры ШОС, находясь в командировках в странах-участницах, не подлежат уголовной ответственности за что бы то ни было сделанное, сказанное или написанное. И более того, этот иммунитет продолжает сохраняться уже после окончания их так называемых служебных заданий. Беда в другом. Беда в том, что все это было бы невозможно абсолютно без не то, чтобы попустительства, а прямого участия, прямого содействия их российских коллег. Совершенно очевидно, что вывести человека самолетом из российского аэропорта, привести его прямо на летное поле на автомашине, минуя все там пограничные таможенные контроли, и учитывая, что человек еще и без документов, позволяющих пересекать границу, невозможно без прямого согласия Федеральной погранслужбы, которая, как известно, относится к ведомству Федеральной службы безопасности. Поэтому здесь, боюсь, что сотрудничество спецслужб продолжается, разрастается и ширится вне зависимости от каких бы то ни было угодных других дипломатических каналов в отношении Министерства иностранных дел и прочего, и прочего. У них своя какая-то епархия, которая позволяет себе не обращать внимания ни на что.
Я добавлю вот то, что, то, о чем говорила Лена, что история супругов Сидиковых, о которых мы говорили в начале нашей дискуссии, яркое тому подтверждение, потому что преследовались супруги в Таджикистане, их дело в Таджикистане вело именно соответствующее ведомство национальной безопасности, и здесь уже они задерживались сотрудниками Федеральной службы безопасности и давили на них именно Федеральная служба безопасности. Они были им очень интересны в рамках уголовного дела, которое расследовалось здесь. И сотрудничество, оно, конечно, все очень прекрасно, и, ну, если это сотрудничество происходит в рамках закона. А здесь, на примере таджикских беженцев, мы видим, что это сотрудничество совершенно на закон не обращает никакого внимания.
Лена, какой закон в данном случае нарушают российские спецслужбы?
Предоставив возможность похитить и вывести этих людей с территории России, Россия нарушила закон о беженцах, 10-я статья которого защищает и искателей убежища, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, и лиц, получивших временное убежище, как Савриддин Джураев, от принудительного возвращения в страну исхода. Россия нарушила свои обязательства по соблюдению норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую она ратифицировала, и закон о ратификации Европейской конвенции, закон о международных договорах Российской Федерации в данном случае тоже нарушаются. Высылая людей, как Савриддин Джураев, я еще не могу констатировать, что он уже отправлен в Таджикистан, но если это произойдет, Российская Федерация нарушает конвенцию ООН против пыток, поскольку именно опасение того, что в Таджикистане Савриддин Джураев подвергнется запрещенному обращению, послужили основанием для применения Европейским судом временных мер, так называемого правила 39 регламента суда, и приостановки его выдачи, поскольку и третья статья Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и третья статья Конвенции ООН против пыток, и еще седьмая статья Пакта о гражданских и политических правах, все в один голос категорически запрещают возвращение в государство, где человек может подвергнуться запрещенному обращению.
Спасибо. В беседе принимали участие Лена Рябинина, руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека, и адвокат Надежда Ермолаева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Евросоюз настаивает на соблюдении Греции условий соглашения о предоставлении ей международной финансовой помощи. С таким заявлением выступили в четверг вечером председатель Европейского совета Херман Ван Ромпе и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. В Греции в связи с вопросом о референдуме обострился политический кризис. Мосгорсуд сегодня вынес приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Ахмед Паша Айдаев, который был признан присяжными виновным в убийстве, приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Бекхан Ибрагимов, которого обвинили в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, проведет в колонии общего режима 6 лет. В отношении начальника инспекторского управления Генеральной прокуратуры России генерала Геннадия Нисифорова возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в покушении на изнасилование и превышении должностных полномочий. В российский так называемый «черный список» американских чиновников вошли 11 человек. Этот список является ответом на так называемый список Магнитского, составленный американским сенатором Бенджамином Кардином. В нем содержатся имена подозреваемых в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году. Российские правозащитники призвали ликвидировать либо реорганизовать Центр по противодействию экстремизму Московского управления МВД. Европейский суд по правам человека взыскал с России более 15 тысяч евро в пользу жительницы Петербурга Александры Дмитриевой.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Премии мир». Далее в выпуске. Память лидера кубинской организации «Дамы в белом» и как россияне относятся к предвыборным обещаниям политических партий. Американская певица кубинского происхождения Глория Эстефан назвала ее олицетворением силы кубинской женщины и блестящим примером мужества, мира и непоколебимости, которому будут следовать те, кто борется за свободную Кубу. Недавняя кончина кубинской правозащитницы Лауры Пульян вызвала широкий резонанс в мире. Памяти безвременно ушедшей из жизни выдающейся правозащитной деятельницы лидера движения «Дамы в белом» посвящен репортаж Виктора Черецкого.
Лауре Пульян было 63 года. Ее имя стало известно в мире после событий 2003 года, когда кубинский режим арестовал и приговорил к длительным срокам заключения до 30 лет лишения свободы 75 представителей интеллектуальной элиты страны за так называемую подрывную деятельность. Рассказывает находящийся в изгнании лидер партии «Демократическая платформа Кубы» публицист Карлос Альберто Монтанер.
В марте 2003 года произошли события, которые в истории Кубы получили название «репрессии Черной весны». Тогда были схвачены и осуждены писатели, журналисты, общественные деятели, люди, которые требовали всего лишь проведения референдума на тему, хотя для кубинца сохранения существующей коммунистической системы. Все они были сторонниками сугубо мирных методов борьбы за демократические преобразования на острове. Некоторые из них публиковали статьи в зарубежной прессе. Никто из осужденных не предпринимал каких-либо насильственных действий. Среди них был инженер Эктор Маседа, муж Лауры Пульян.
После этих событий в доме у Лауры, учительницы испанского языка и литературы, стали собираться жены, сестры, матери и подруги осужденных. Что делать? Что вообще могут сделать женщины для освобождения узников совести в стране, где нет ни прав, ни свобод, где свирепая диктатура наказывает любое инакомыслие? И вот, одевшись во все белое, взяв руки гладиолусы, они начали устраивать каждое воскресенье молчаливое шествие по Пятой авеню де Гаваны. Состоялись и первые митинги, на которых зазвучал голос Лауры Пульян.
Правда на нашей стороне, потому что наши мужья ни в чем не виноваты. Их обвиняют лишь в том, что они мыслят не так, как приказывает правящий режим. Но это еще не дает права держать их в тюрьме 20, 25 или 28 лет. Их пытаются заживо похоронить, но мы этого не допустим.
Все последние годы к движению «Дам в белом» было приковано внимание не только кубинцев, противников режима, но и международного сообщества, обеспокоенного ситуацией с правами человека на Кубе. Сама Лаура Пульян и ее соратницы не раз обращались к мировому общественному мнению за поддержкой. Вот одно из ее обращений.
Мы призываем всех, кто хочет помочь нашему делу, проявить с нами солидарность и присоединиться к нашей борьбе. Мы поддерживаем связь со многими правозащитными организациями в мире, и в Соединенных Штатах, и в Европе. Мы знакомим мировую общественность с печальным положением наших близких в кубинских тюрьмах. Мы выражаем особую благодарность тем правозащитникам и журналистам, которые приезжают на Кубу, проявляя личную смелость, чтобы встретиться с нами и поддержать нас. Мы считаем, что эти люди вносят свой вклад в дело освобождения нашей Родины от диктатуры. Куба – небольшое государство, но у нас, как у любого народа, есть право быть свободными. Для достижения свободы нам необходима солидарность мирового сообщества.
Весть о скоропостижной кончине правозащитницы моментально облетела мир и вызвала волну солидарности, особенно в тех странах, где проживает большинство кубинских политэмигрантов в США и в Испании. Что означает для кубинских демократов и всех, кто сочувствует их борьбе, смерть Лауры Польян? Карлос Альберто Монтанер.
Смерть Лауры Польян – это невосполнимая утрата для оппозиции и для всего кубинского общества. Люди тяжело переживают ее кончину. История Лауры весьма показательна. Она политикой никогда ранее не занималась. Включиться в протестное движение ее заставили обстоятельства, арест мужа. И Лаура превратилась в пламенного борца за права человека, выдвинулась на передний план борьбы, стала для кубинцев определенным символом, превратилась в подлинную народную героиню. Ее смерть после стольких лет самоотверженной деятельности превращает ее в мученицу борьбы за свободу. Это, безусловно, историческая личность. Ее пример, ее образ вдохновляют новые поколения. Ее деятельность и деятельность возглавляемой ею организации «Дамы в белом» нашли признание во всем мире.
Это признание выразилось в присуждении в 2005 году движению «Дамы в белом» премии имени Андрея Сахарова, награды Европейского парламента лицам и организациям, отстаивающим права человека. Поехать в Европу за премией Лауру Польян и ее подруг кубинские власти не пустили. На запрет Лаура ответила следующим заявлением.
«Мы не смогли поехать за премией, но это не повлияло на наше настроение и на наш моральный дух. Ведь мы ведем борьбу за свободу наших мужей, борьбу против несправедливости. Мы не намерены отказываться от нашей цели. Сегодня нам, как никогда, надо быть активными, чтобы продолжить борьбу до победы, до получения единственной награды, которую мы ждем – освобождения заключенных».
Между тем, причины смерти Лауры Польян вызывают подозрения у многих наблюдателей. Официально она скончалась от некоего редкого вируса, поразившего дыхательную систему. Специалистам не ясно, как и где она могла заразиться этим вирусом. Некоторые кубинские диссиденты, хорошо знающие, на что способен режим братьев Кастро, утверждают, что Лаура Польян была убита спецслужбами. Как бы там ни было, здоровье правозащитницы было изрядно подорвано и переживаниями за мужа, находившегося 8 лет в тюрьме, и ежедневной борьбой, и невозможностью получить квалифицированную медицинскую помощь, и отсутствием лекарств, и, главное, постоянными преследованиями со стороны режима. Преследования не ограничивались круглосуточной слежкой, официальными допросами и предупреждениями. Для борьбы с диссидентами, которых по каким-то причинам, к примеру, из-за опасений международных протестов, нельзя запрятать за решетку, кубинские власти придумали особую форму травли. Из работников спецслужб и преданных режиму граждан на Кубе созданы так называемые бригады быстрого ответа, которым поручено изображать народный гнев по поводу деятельности противников режима. Члены бригад подстерегают женщин на улицах Гаваны, оскорбляют, угрожают, пускают в ход кулаки. На подобные действия Лаура Польян отвечала властям, что «Дам в белом» не запугать репрессиями.
«Если нас хотят убить, пусть убивают. Но пока у нас не отняли жизнь, мы будем действовать. Дамы в белом не остановятся в борьбе за свободу всех узников совести».
Сама Лаура Польян и ее подруги не раз подвергалась избиениям. Свидетельство тому – видеозаписи, распространенные в интернете кубинскими диссидентами. На некоторых из них видна избитая на улице Лаура, которая оказывает помощь ее соратнице. Рассказывает Карлос Альберто Монтанер.
«Они постоянно являются объектами нападения. Этим женщинам пришлось многое испытать. Кубинская диктатура, по примеру самых кровавых латиноамериканских режимов, создала в помощь полиции некие организации, которые занимаются избиением и запугиванием противников режима. Именно им поручается борьба с дамами в белом, среди которых немало пожилых женщин. Но для них не делается никаких исключений».
Издевательства и преследования не остановили борьбу «Дам в белом». Наоборот, со временем она приобрела невиданную для современной Кубы силу и авторитет. Именно Лаура Польян обратилась в 2009 году к кубинскому кардиналу Хайме Ортега с требованием повлиять на режим для освобождения политзаключенных. Ее призыв прозвучал на весь мир.
«Мы обращаемся к вам, потому что знаем, что вы, как представитель церкви, должны помогать людям, независимо от их положения и религиозных убеждений, а также от их политических взглядов».
Кардинал Ортега, поддержанный Ватиканом, вступил в переговоры и добился от кубинских властей компромисса. Заключенных освободили и депортировали в Испанию. Правда, некоторые из них, в том числе и муж Лауры, Эктор Маседа, наотрез отказались от депортации. Карлос Альберто Монтанер обращает внимание на то, что после освобождения мужа в начале нынешнего года Лаура Польян не прекратила борьбу. Более того, она расширила рамки этой борьбы. «Дамы в белом» стали открыто требовать не только свободы для еще оставшихся в тюрьмах политзаключенных, но и демократизации режима, проведения надлежащих реформ.
Характерно решение, которое приняла Лаура Польян после освобождения мужа. Ей было предложено отправиться в эмиграцию в Испанию или в любую другую западную страну. С визами для нее не было проблемы. Но они с мужем решили остаться на Кубе, чтобы продолжить борьбу за освобождение политзаключенных и демократию. Удивительный пример моральной стойкости и самопожертвования.
Примером высокой морали правозащитницы наблюдатели называют и ее последний поступок – отказ от перевода из обычной в привилегированную клинику. Дело в том, что тяжелая болезнь Лауры вызвала беспокойство в мире. И кубинские власти, воевавшие с ней 8 лет, решили сделать широкий жест, судя по всему, для успокоения общественного мнения. Они предложили поместить ее в правительственную клинику. Карлос Альберто Монтанер.
Ей предложили перевестись в больницу для номенклатуры, где лечится Фидель Кастро и все остальное высокое начальство, где обслуживание несравнимо лучше. Но она предпочла остаться в больнице для народа, где, несмотря на пропаганду, гласящую о высоком уровне медобслуживания на Кубе, ужасные условия. Отсутствует минимальная гигиена, нет оборудования, нет лекарств, нет квалифицированных врачей.
И еще одно мнение о Лауре Польян. Кубинский журналист Эрнесто Монтеон, также живущий в изгнании, посвятил ей видеофильм, с которым уже познакомились миллионы людей во всем мире. В комментариях к фильму автор заявил следующее.
Эта женщина оказалась в политике случайно, но очень скоро стала знаменосцем всего освободительного движения Кубы. С гладиолусами в руках она выходила на улицу, несмотря на репрессии. Ее не сломили ни угрозы, ни избиения. В жизни ей помогали сознание, что она борется за правое дело, и вера в победу. Своей свободой сегодня ей обязаны десятки бывших политзаключенных. Никто и ничто не могло заставить замолчать эту женщину, боровшуюся за свободу своего мужа и за свободу своей родины.
В последнем воскресном марше «Дам в белом» приняли участие и мужчины. Марш был посвящен памяти Лауры Польян. Ее преемница Берта Солер заявила, что Лаура навсегда останется в их рядах и в их сердцах. «Она вышла сегодня на улицу вместе с нами и всегда будет присутствовать на наших шествиях», — сказала Берта Солер. «Борьба будет продолжаться до полного освобождения Кубы от тоталитарного режима». Соболезнования в связи со смертью Лауры Польян выразил Госдепартамент США, Министерство иностранных дел Испании, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и другие видные политические и общественные деятели.
О Лауре Польян, лидере движения «Дамы в белом», рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Рейтинг политических инициатив. Так называется исследование, которое провели информационное агентство First News и социологическая компания «Башкирова и партнеры». Россиянам предложили оценить предвыборные обещания 4 парламентских партий «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. По свидетельству граждан, многие такие инициативы им понятны и для страны важны. Но как только заходит речь о возможности их воплощения в жизнь, тут сразу возникает множество вопросов, рассказывает Вероника Баде.
Центр социологических исследований «Башкирова и партнеры» провел эту серию опросов в первой половине октября по заказу и на средства информационного агентства First News по всероссийской репрезентативной выборке среди 1500 респондентов. Ошибка выборки – 2,5%. Социологи отобрали по 5 предвыборных инициатив каждой парламентской партии и спросили у граждан, понятен ли им смысл той или иной инициативы, важна ли она для общества, улучшит ли жизнь людей и верят ли респонденты в возможность ее реализации. Слово Елене Башкировой, директору компании «Башкирова и партнеры».
То есть всех 5 инициатив, которые мы анализировали и которые были предложены в программных документах «Единой России», на первое место по вот этим всем 4 показателям вышла такая инициатива, как увеличение объемов дорожного строительства в 2 раза. Что было довольно удивительным для нас, потому что мы все-таки предполагали, что первым будет как раз индексация зарплат бюджетников и пенсий на 10-15% и повышение средней зарплаты в России на уровне 32 тысяч рублей.
А верят ли люди в выполнение этих предвыборных программ?
Ситуация по всем партиям примерно одинаковая, и она не очень хорошая. Где-то от 25 до 17, до 11 даже процентов по разным партиям людей верят, только верят в то, что эти инициативы будут реализованы. У «Единой России», кстати, в этом смысле дела обстоят несколько лучше, чем в других партиях. У них даже вот количество этих людей, которые верят в выполнение определенных инициатив, доходит до 30. В среднем там от 19 до 30%. А есть такие партии с таким вот абсолютным аутсайдером, и поэтому показателю, как, впрочем, по всем другим, у нас является ЛДПР. В реализацию тех инициатив, которые предложила ЛДПР, ПР верят вообще в среднем от 8 до 17%.
Как воспринимаются предвыборные инициативы «Справедливой России»?
«Справедливая Россия» у нас на третьем месте, хотя, в принципе, у нее достаточно высокий показатель по такой инициативе, как отказ от минимального размера оплаты труда и переход на почасовую оплату. Меня совершенно не удивляет то, что здесь лидирующими являются по оценке населения партии «Единая Россия» и КПРФ. Почему? Потому что «Единая Россия» — это партия власти, ну, со всеми вытекающими из этого выводами. А партия КПРФ имеет самый такой постоянный, консервативный, самый преданный электорат. «Справедливая Россия» к ним как бы подтягивает. То есть аутсайдером является ЛДПР, это безусловно видно. Потому что вот, например, такая позиция, как преобразование Совета Федерации в Совет Старейшин, работающих на общественных началах, она вообще не была понята нормально, и уж у нее совсем самый низкий рейтинг по всем показателям.
Говорила социолог Елена Башкирова. Итак, судя по данным этого исследования, россияне признают наиболее важными такие инициативы, как увеличение объемов дорожного строительства, индексация зарплаты и пенсий, программы «Единой России», а также увеличение доходов населения, введение нового социального законодательства и качественное образование, инициативы КПРФ. Важным считается и предложение «Справедливой России» установить максимально допустимую норму расходов граждан на услуги ЖКХ в размере 10% от доходов. Прокомментировать исследование под названием «Рейтинг политических инициатив» я попросила политолога Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги.
Мне кажется, что по этим предвыборным обещаниям и потому, как их воспринимают граждане, можно судить и о политических партиях, и об обществе, и о, собственно, гражданах. И диагноз для общества будет достаточно несимпатичным. Да? Это патернализм, это шариковщина, потому что люди поддерживают идеи отнять и поделить, вроде там налога на роскошь и так далее. Да? Очевидно, что им кажется общественно важным не то, что реально может повлиять на жизнь каждого, а то, что реализует справедливость в их понимании. И при этом люди не верят. Не верят в то, что даже «Единая Россия», которая фактически выписывает свои политические инициативы из уже имеющихся правительственных решений, даже «Единой России» они не верят, что это будет реализовано. И вторая группа выводов – это диагноз для партий. И мы видим, что это левый популизм. То есть все партии соревнуются в обещаниях. И «Единая Россия» в этом смысле в не очень выгодном положении, потому что ей отвечать за выполнение обещаний.
Это был комментарий политолога Николая Петрова к совместному исследованию компании «Башкирова и партнеры» и информационного агентства First News. Если же обратиться к данным аналитического центра Юрия Левады, мы увидим, что только 4% россиян считают, что предвыборные обещания по повышению уровня зарплат и социального обеспечения будут исполнены в полной мере. Еще 17% говорят в существенной мере, а относительное большинство, 48%, опрошенных заявляют лишь отчасти. Еще 28% граждан уверены, что никто и не думает заниматься выполнением этих обещаний. Ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая об отношении россиян к обещаниям партий и политиков.
Недоверие к политикам и к их обещаниям – это характерная черта не сегодняшнего дня, уже сложившиеся отношения так называемого электората. Предвыборный период 2007 года 70% опрошенных тогда считало, что депутаты и партии вступают с различными обещаниями в предвыборной кампании, тем не менее после выборов никогда их не выполняют. В настоящий момент доля этих людей не уменьшилась, а даже немножко подросла. Такие настроения совершенно понятны. Люди уже давно понимают, что они не имеют никакой возможности не влиять на политику, не участвовать в ней, не повлиять каким-то образом через свое политическое участие, поскольку результаты таких управляемых выборов, они как бы предрешены. И отсюда такая пассивность, апатичность и равнодушие.
Я знаю, что такого опроса у вас не было, но давайте предположим, что вы попросили людей оценить инициативы демократической оппозиции, то есть, например, обеспечение политической конкуренции в стране, свободы слова, собраний, свободы бизнеса и так далее. Как вы думаете, насколько важными признали бы люди эти инициативы? В какой степени их волнуют эти сферы жизни?
Ну, мне кажется, что сейчас вот как бы доля людей, которых реально волнуют эти проблемы, она не очень все-таки велика, потому что на этом языке про проблемы нашей жизни люди отвыкли или не научились формулировать. Но, тем не менее, вот устойчивый процент, 25-30% населения, оно так или иначе чувствительно, по крайней мере, к этой проблематике, оно бы, конечно, мобилизовалось бы в том случае, если бы действительно какая-то вот началась бы борьба за партийную конкуренцию, за конкуренцию программ реальную. Но все-таки подавляющее большинство людей, оно, конечно, аполитично полностью.
Отмечает социолог Наталья Зоркая. Знакомы ли вы с предвыборными программами российских политических партий? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечают жители Ижевска.
Честно говоря, я их и не читала. Как правило, там все одно и то же, и в конце эти программы никогда не выполняются.
Интересовался. Да вы знаете, я особо такого, да, сильного отличия не увидел.
Нет, я не знакомилась с предвыборной программой политических партий, потому что я знаю, что у нас система однопартийная сейчас. То есть это все «Единая Россия» в разных вариациях, и мне, честно говоря, не интересно.
Нет, и знать не хочу. Выбирать-то не из кого. Но только ленивый не говорит о том, что уже пора заканчивать с «Единой Россией». Она всем поперек встала. КПРФ не намного от них отошла. ЛДПР, это тоже говорили мне. «Справедливая Россия», но сейчас из нее все бегут.
С программами нынешних партий я не знакома. Возможно, просто сами партии недостаточно хорошо себя презентуют обществу.
Не знакомилась и знакомиться не хочу, потому что у всех одно и то же. Обещает очень много, а потом ничего не выполняет.
Я читал статьи, в которых описывались основные положения этих программ. Это довольно любопытно, но не имеет большого смысла, на мой взгляд. Потому что нормальная программа возвращения к нормальной политической жизни, она изложена, в частности, там у Яблока, возвращение к прямым губернаторским выборам, к вообще нормальному выборному процессу, а не тому фарсу, который сейчас происходит. В программе «Единой России» там тоже нет внятной программы, там есть набор лозунгов «За все хорошее против всего плохого», но самое интересное, что они не очень-то и скрывают, что дальше будет хуже. Те деятели, которые не пишут программу партии и не отвечают за ее пиар, ничуть не стесняются говорить, что там будет увеличен пенсионный возраст, увеличены налоги на бизнес и прочее. То есть они понимают, куда идет страна, но это никак не наталкивает их на идею, что, может быть, надо дать порулить кому-нибудь другому.
Голоса жителей Ижевска записала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш. О различии ситуации в России и в развитых странах Запада в плане предвыборной борьбы и предвыборных обещаний размышляет доктор политических наук Ирина Бусыгина, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО.
У нас ситуация, конечно, сильно отличается в том смысле, что, как мне представляется, у нас не сложилось как бы такой институт, который воспринимается как норма и который хорошо сложился в развитых европейских странах, это понятие репутации партии. Если партия не выполняет своих обещаний, то репутация ее страдает серьезно, причем в стратегической перспективе. У нас с обещаниями обстоит чрезвычайно слабо. Партии выступают, на моей памяти, большинство из них, как крайне популистские, потому что репутация партии на самом деле как институт не существует. При этом мы понимаем, что вообще-то основная задача любой партии – это не дать как можно более честные обещания. Задача – избраться. То есть задача не наврать в обещаниях – это задача не собственная. Эта задача является производной от более масштабной задачи максимизировать свое влияние и набрать как можно больше голосов. Тем не менее, вот предвыборные обещания с этим, безусловно, тесно связаны. Однако масштаб этих обещаний ограничен несколькими чрезвычайно существенными моментами. Я вот лучше, наверное, знаю ситуацию в Европе, поэтому буду говорить на основании вот опыта, подчеркнутого именно оттуда. Значит, обещания, во-первых, они, безусловно, нужны. Но масштаб их ограничен. Нельзя, наверное, обещать слишком много, потому что тогда вы прославляете популистами, и потому что тогда вы сможете выполнить очень мало от того, что вы обещали. То есть нельзя искусственно завышать масштаб. Нужно держать его где-то в разумных пределах. С другой стороны, если у вас слишком скромные обещания, предвыборные, понятное дело, что вы не привлечете к себе избирателей. Нужно держать какой-то баланс именно с целью, в том числе, поддерживать репутацию партии. И еще что я хочу сказать. То, что тоже чрезвычайно сильно формирует не просто масштаб и содержание предвыборных обещаний, как в европейских странах, так и в любой консолидированной демократии. Это фактор реальной конкуренции. Если этого нет, если конкуренция существует только номинально, а на самом деле итоги более и менее известны, то мы называем там это электоральным авторитаризмом. И мы имеем в виду, что в этом случае сам подход к нашей оценке сути и масштабов предвыборных обещаний должен быть принципиально другой. Мы вообще не имеем права себя сравнивать с европейцами, с американцами, с любой консолидированной демократией. У нас нет межпартийной конкуренции реальной, а там это определяющий фактор, просто стержневой.
Говорила политолог Ирина Бусыгина. По данным Левада-центра, только 6% россиян полагают, что регулярные выборы в значительной степени заставляют правительство делать то, чего хотят простые люди. 40% на тот же вопрос отвечают «в какой-то степени», 29% – «в незначительной степени», и, по мнению 19% респондентов, выборы совершенно не заставляют правительство делать то, чего хотят люди.
Подробнее о том, как россияне относятся к предвыборным обещаниям партии, Вероника Бадай расскажет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы надеемся, что удастся лишить талибов помощи.
Джулиан Ассанж может обжаловать решение
высокого. Пока этот закон будет приниматься для галочки, все будет
хранить. Против меня ни в одной стране мира не выдвинуто никаких обвинений.
В организме второго пилота обнаружен фенобарбитал.
Израиль прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести атомную
бомбу. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».